Из Камышина до штаба фронта, а затем... Армии их, 120 человек из запасного полка, вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щель возле хат. Вырыли они 8 щелей по 1,5 метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицерской кухни, которому он принес 4 ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко. «Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил». Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем. Не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только рассмеялся, сказал: «Эх ты, село!» и дал ему конверт с надписью «Хво Петрова, кну Переверзеву». «На Донце ищи, у Богородничного, они уже там, вероятно», и вдогонку крикнул: «Штык смотри, не потеряй, а то достанется по первое число». Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородничное. День был солнечный, веселый. В Сидоре буханка хлеба, круг колбасы и 2 пачки пшенного концентрата, за обмоткой ложка, на боку котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета. Что еще надо? Начальства над тобой нет. Иди потихонечку, присаживайся где хочешь. А надоест идти, машин на дороге много. Вскакивай на любую, куда-нибудь да подвезет. И Ленька шел и ехал, глазея по сторонам. Черт, что творится. Он никогда не видал такого количества пушек и 34-ок. Так прямо и прут среди белого дня. Громыхают, пылят, и все в одну сторону. Раз 2 прогнали партии пленных немцев. И Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица. До сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди. Пыльные, усталые. Только с Сидора раз в 10 больше, чем у нас. И в землю все смотрят. Один раз пролетел мессер. Кто-то крикнул: «Воздух!» Но разбежаться не успели. Мессер улетел. Все шло чин-чином. С машины на машину, с повозки на повозку. Пока не оказалось, что день кончился, полбуханки и круг колбасы съеден, а до Богородничного, как было, когда он выходил 20 километров, так и осталось. Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился. Сидор под голову, винтовку меж колен. Всю ночь трещали над головой кукурузники, где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки. Днем их почему-то не было слышно. Сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался сбоку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя. Валяешься вот под кустом, а ребята ушли и ни с кем не попрощался, будь они трижды прокляты эти щели. Ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был. За 2 недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал. А так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Мария Христофоровна, молодая учительница. Как она? Когда в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то. Тоже жалостное. Еще что-то. Еще. И, наконец, заснул. 2. Проснулся, и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки, как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо и пошел. От встречных раненых, Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковылявших по дороге, узнал, что Богородичное на том берегу Донца, километрах в 5 или 10, а может и 15, Но кто там, немцы или наши, никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слыхали. Иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще, идет дело помаленьку. Просили закурить и шли дальше. Часам к трем верхом на катюшенных снарядах добрался наконец до Донца. Речушка так себе, желтенькая, мутная, один берег пологий, другой в гору. Лазняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов 10 и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень в танкистском шлеме с красным флажком в руке поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно, жарко. Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал, а что вдруг фриц сейчас налетит, как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал, один бог знает. Трясло всего с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Ретуйте, ретуйте!» Билась на дороге лошадь, вытянув морду, промчалась мимо никем неуправляемая повозка, теряя какие-то ящики. Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ни вверх и вверх по дороге, подальше от моста. Выбился из сил у опушки какой-то рощи. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлюпает. В шагах в 200 от него какие-то бойцы варят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают. Сами недавно пришли. Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, проносились здоровенные студебеккеры с боеприпасами. Аленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что, кажется, за рощей какой-то штаб стоит, третьи просто ничего не отвечали. Наконец напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе, Господи, из Петровской дивизии. «Тебе какой полк нужен?» — спросил раненый. «Не полк, а штаб дивизии». «Это не знаю», — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ноге. «А ты с какого?» — спросил Ленька. «С 33-го. Далеко отсюда?» «Да как сказать, километров так, в общем, топай по дороге вон до того столба, видишь, на проводах висит. Налево овраг будет. Вот по оврагу и двигай дойдешь». Ленька присел, сбилась портянка. «А фронт где, далеко?» Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами. «А вот он и есть, фронт-то!»
«Как так?»
«А вот так. Лесочек видишь?» «Так там уже фриц».
«Почему ж не стреляет?» — удивился Ленька.
«Ужинает, потому и не стреляет». Помолчали. Потом Ленька спросил. «Ну а вообще как, драпает фриц?» «Да не очень. Ванюши подтянули и минометы. Хорошо еще. Авиации пока нет». Ленька удивился, как же нет, когда он сам под бомбежку попал. «Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежек, значит, не видал». И раненый устал, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках. О том, как рядом с ним, ну вот так, как отсюда до того дерева, упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задело. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая в сторону реки. Отойдя шагов 20, обернулся и крикнул вдогонку. «Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь». Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа совсем близко. Стал как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор, все в порядке. Дошел до развилки. Свернул вправо. Еще полкилометра, и что за черт, овраг кончился.
Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов 10, выстрел. Один, другой, третий. И над самой головой засвистело. Ленька назад, кубарем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда ж это его занесло? И куда идти? Вперед, назад. Решил назад. Стало совсем темно, ни черта не видно. Дошел опять до развилки, остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши?» — подумал Ленька. И в этот момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся. «Эй, друг!» — щелкнул затвор. «Кто там?» «Да свой, свой! Не с 33-го!» Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному. «Нет, не с 33-го. Зачем он тебе?» «Как зачем? Надо!» «Пулю тебе в лоб надо, вот что! Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног сбился и ищет!» Кто-то впереди позвал громким сдавленным шепотом. «Кравченко! Кравченко! Да тут я!» Таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо. Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволокло тучами, ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвивались ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее. Там виднелись не то хаты, не то стога сена. Прошел метров 200, как вдруг из-под самых ног кто-то. «Май, борода, ты!» Ленька вздрогнул. «Какого лешего пропал? Нашел наших?» Ленька ударился обо что-то твердое, заржала лошадь. «Повозка, что ли?» «Чертова кобыла!» — продолжал голос из темноты. «Ну, нашел, спрашиваю». «А ты кого ищешь?» Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу. «Как кого? А ты кто?» «А ты?» «От нечистая сила!» — выругался невидимка. «Подавиться им на том свете, всем этим фрицам и Гитлером! Холера им в бок!» И неожиданно, перейдя на просительную интонацию, «Помоги, браток!» Взвелась ракета. При свете ее Ленька увидел накренившуюся на бок груженную повозку, лошадь, спокойно щиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю. Ракета погасла. «Подсоби, друг!» — опять заговорил боец. «Может, вытянем как-нибудь? Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему, по дороге надо ехать». «А что везете?» — спросил Ленька. «Да мины чертовы эти, кто их только придумал!» «Ну, давай!» Ленька обошел повозку и стал щупать колесо. «Э, друг, да оно сломалось у тебя!» Боец выругался длинный и заковыристый и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины. И Майборода, вечно он чего-нибудь придумает, сказал, что так, мол, через поле, но добрый километр короче. Вот и докатились. А тут еще фриц из минометов каждые 20 минут шпарит. В это время явился откуда-то и сам Майборода. «Копытцах, где ты?» «Явился. Ты б еще 3 часа гулял. Нашел 300 метров отсюда. Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали. Ну, вот те и ну». «Холера чертова! А капитан уже ругаются. 200 метров, говорит, осталось, а там танки ихние уже гуркотят». «На километр короче, на километр короче», — передразнил первый. «С этой шкалой только и сокращай. Сколько их там в повозке? 60, что ли?» «В 10 ходок уложимся?» «По 4 за раз брать уложимся», — ответил Майборода. «Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?» Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные, здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по 6-7. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи, снять гимнастерку и подложить под проволоку.